Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 13 февраля 2023 года. И я заранее извиняюсь за качество передачи, потому что нам тут слушатель в последней передаче задавал вопрос, не можете ли вы, что ли, нет денег на нормальный компьютер, постоянно виснет или это вообще нейросеть. Вы знаете, вот самое удивительное, что это не нейросеть, ничего постоянно не виснет, но оборудование как раз самое новое. И именно с этим проблема. Потому что, видимо, к нему еще надо приноровиться, или оно должно приноровиться. Ну, в общем, короче говоря, к оборудованию вопросов вроде бы нет с точки зрения его новизны, а вот с того, что оно выдает, ну, будем разбираться в технических проблемах. Приношу свои извинения за, так сказать, качество, если оно пострадало в результате. Наша тема сегодня – украинизация русской культуры и опять летнее время. Честно говоря, вот я уже не раз говорил, что надоело вот у нас каждая передача, про Украину, как будто вообще других событий в мире не происходит. Ну что делать? Ну вот вынужден как бы говорить про актуалитет. Дело в том, что музей Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского украинцами, родившимися в Российской империи. Ну, в качестве извинения, да, так и быть, родились они в Российской империи, но они являются украинцами. В описании их работ рядом с именем автора написано, что украинец, отдельно указано, что музей Куинджи в Мариуполе разрушен авиаударами Российской Федерации. Но нюанс состоит в том, что вообще Репин по национальности русский. Куинджи, который тоже творил в Петрограде, в Петербурге тогда еще, да, он понтийский грек. А Вазовский вообще по национальности армянин. Ну, как-то вот ни одна из них с Украиной не бьется. Ну и вроде бы это все это смешно, конечно, выглядит, но на самом деле тут главным является симптом. В том, что как бы американские кураторы украинского процесса, они понимают, что на вышиванках и галушках, вот на всем этом национальном фольклоре культуры не построишь. И поэтому надо все-таки культурную базу как будто подтягивать более солидную. Ну а солидную где можно взять? Ну только в России. Понимаете, тут вот обнаружился такой двоякий тренд, на который я, собственно, и хотел указать. Что если официальная Украина, она всячески открещивается от русской культуры, то, так сказать, американские товарищи ее деликатно повторяют, поправляют, что надо не открещиваться, а просто взять оттуда и назвать это своим. Вот это музей Метрополитен, он этот тренд на самом деле выполнил. И я думаю, что эта тема еще получит свое развитие. Может быть, не в официальных каких-то заявлениях украинского руководство, но во всяком случае в конкретной практике, когда там можно будет и Пушкина считать по-своему, так сказать, потомком абиссинцев, то есть потомком древних укров, ну и так далее, и так далее. То есть не начать сразу крушить ему монумент, а может быть, так сказать, его обукраинить вначале. Вот. Поглядим, эта тема такая наполовину, так сказать, смешная, наполовину серьезная, но тем не менее на нее есть смысл указать. И второй момент, о котором я хотел сказать, это уже не относящийся к Украине, слава богу, это вот опять летнее время. Дело в том, что когда-то, еще много лет назад, мы как бы в своих передачах говорили о том, что ну, пора бы, как говорится, правительству взяться за ум и наконец-то, так сказать, освободить страну от этого летнего зимнего времени и перехода с него на него, на который переходит, кстати, вся Европа. И делает это, так сказать, постоянно в течение многих лет. Хотя там многие бухтят по этому поводу и как бы возражают. Вот Финляндия предлагала, например, не переводить ее на летнее время. Но европейские правила такие. Значит, все вместе и строим. Значит, если у всех переход, значит, он у всех должен быть. Так вот, относительно этого перехода, в результате приходится напоминать сейчас об этом потому, что в Государственную Думу будет вноситься законопроект, причем депутатом от фракции КПРФ, о том, что надо вернуться к переходу с летнего времени на зимнее и обратно в целях рационального использования светлого времени суток. Вообще каждый раз когда переходит на вот эту смену часовых поясов и обратно, каждый раз говорят о рациональном использовании светлого времени суток и тому подобное. Поэтому надо просто кратко хотя бы напомнить, из-за чего, собственно, вся идея вот этого перехода с летнего на зимнее время возродилась, потому что за те 7 лет, которые прошли после того, как, уже не 7, простите, 9, которые прошли после отмены перехода в России с летнего на зимнее время, как-то та аргументация, которую мы в свое время приводили в своих передачах, она подстерлась. И в результате, так сказать, вот эта идея, как бы она возрождается и будет снова. Понятно, что она рождается не из каких-то экономических подсчетов, а из того, чтобы идти в шаг с цивилизованным миром, считая, так сказать, той же самой Европой. Но я вам просто напомню предысторию этого вопроса и из чего, собственно, она родилась. Вообще, впервые эту идею реализовали в конце 19 века немцы. Ну, немцы славятся своей Европе, своей, ну, не скажу скоредностью, но, во всяком случае, умением считать до последнего пфеннига. И поэтому в этой идее закладывалась следующая мысль. Тогда в Европе начинало внедряться электрическое освещение. Электричество стоило дорого, лампочки стоили дорого. Ну, в общем, чтобы понять, это было примерно то же самое внедрение электрического освещения, как, ну, у нас там в начале 90-х переход на появление сотовых телефонов. Вот примерно так. Сейчас это стало банальностью, а вот сотовые телефоны и электричество. А вот тогда была эра электричества, тогда этого не было, не было банальности. Оно стоило дорого. И поэтому речь шла о том, как бы сделать так, чтобы сэкономить на электрическом освещении городов, то есть на уличном освещении. А для этого вот предлагалось передвинуть время, так сказать, на час вперед, на час назад, для того, чтобы, так сказать, больше использовать светлое время суток, пока люди там ходят на работу, работают, в общем, короче говоря, пока, так сказать, освещение будет не столь потребным. С тех пор прошли века, уже можно сказать. Это был конец 19 века, мы сейчас живем в 21. За это время, во-первых, электричество стало и банально, и дешевле, и стало использоваться не только для освещения, но вообще повсюду, включая рекламу. И кроме того, появились другие, скажем так, проблемы, которые гораздо более серьезны в современном обществе, чем были тогда, в обществе 19 века. Ну, например, тогда, в общем-то, трансграничные путешествия были, ну, привилегией какой-то элиты, да, избранных. Ну, я про Германию точно не скажу, но, например, во Францию вообще идея с поездками на море куда-то появилась только где-то в 20-х годах 20 века. До этого, как говорится, все во время, так сказать, там, отпусков выходили дней, сидели дома. Никто такой экзотикой не занимался. Это даже внутри одной страны. А уж там путешествие из одной страны в другую, там, тем более какой-нибудь с развлекательной или там туристической целью, это вообще было что-то космическое, то есть этим никто не занимался. С тех пор это все пришло. И с тем, что это пришло, и изменение вот трансграничные маршруты, смена часовых поясов, когда в одном, так сказать, месте там, часы идут по-другому, чем в другом месте и так далее. Соответственно, с расписанием всякого рода межграничных поездок и тому подобное. И вот этот переход с зимнего на летнее время, он уже тогда стал мешать, потому что хотя бы два раза в год приходится калькулировать расписание и вообще соображать, ты на каком, собственно, часовом поясе находишься, и счастлив будет этот час или другой час, и не изменится ли он вперед и назад. Поэтому этот переход, хотя он уже и устоялся вот с тех самых времен, но стал серьезно стеснять на самом деле вот это дело, тем более, когда это происходит в масштабах большой страны, такой как Россия. Тем более вытянутый как раз по часовым поясам. Поэтому этот отказ от перехода зимнего летнего на летнее время, он был вполне уместным. Другое дело, что есть местное время. И местное время, конечно, лучше всего калькулировать так, чтобы, ну, середина рабочего дня, грубо говоря, приходилась на так сказать, самый большой освещенный период. Имею в виду, что конец и начало, значит, уже может приходить при относительных сумерках, если речь идет о зиме. И поэтому как бы потери здесь уже будут, какие-то будут в освещении, но не такие большие, как, так сказать, они могли бы быть, если автоматически переходить на пояса. Поэтому вот эта идея как-то не сразу осветила руководящие умы, но в конце концов мы долго стучались в нашей передаче, так сказать, до этого, и она все-таки дошла до правительства, и вот в 2014 году она отменила летнее время. Вернее, переход зимнего времени на летнее. Но вот сейчас это все подзабылось, и идея встает снова. И в результате, если, не дай бог, она будет реализована, я, конечно, от всей души желаю, чтобы этого не произошло, но если она все-таки будет реализована, тогда понятно, что снова, так сказать, мы будем сталкиваться вот с таким два раза в году с геморроем, когда будут переходить стрелки то на час назад, то на час вперед, к этому надо будет адаптироваться, там и прочее, и прочее, и прочее. И все вот прочие факторы, которые тогда в эпоху экономии электричества в Германии еще не учитывались. Поэтому я очень надеюсь, что это не произойдет, но просто отвечаю, что, к сожалению, вот этот вот имеет процесс место быть. Ну что же, вот за этими краткими, так сказать, известиями о сегодняшнем дне, давайте я перейду тогда к вопросам. Так, у нас и старые вопросы остались, еще и новые. Ну, давайте начнем с новых. Я в данном случае просто апеллирую к свежести авторов, которые только что написали. Так, Ирна 785. Чем связано появление шаров и разных других объектов у штатов, и что их сбили уже несколько? В чем причина и где правда? Ну, вообще, разведывательные аэростаты, разведывательные, исследовательские, вот называйте как хотите, это очень давняя тема. В свое время Соединенные Штаты, еще до тех пор, когда появились вот эти вот самолеты-шпионы, типа У-2, которые сбили под Свердловском, или там потом СР-71, вот их там, как-то черный, я не помню чего, Black, там какой-то, ну, неважно. Вот до этого времени Соединенные Штаты на территории Советского Союза запускали именно шпионские аэростаты. Это была такая тема 50-х годов, когда действительно готовились аэростаты, снабжались каким-то шпионским оборудованием, ну и они, в общем, производили фотографирование местности, конечно, с меньшим успехом, чем там, скажем, спутники, их тогда не было, с меньшим успехом, чем самолет, который по нужному маршруту, но который при помощи там течения ветра может достать там куда-то как-то и так далее. Так что я не исключаю, что эта тема вполне может быть актуальной сейчас. То есть для того, чтобы не нарушать воздушное пространство, скажем, каким-то своим воздушным судном, можно как бы запустить аэростат, воспользоваться, так сказать, ротой ветров для того, чтобы знать, куда он именно пролетит, и надеяться. Добрый день еще раз. Да, извините, вот вываливаюсь из сети. К сожалению, ничего не могу поделать, это компьютер грешит, но вот. Хоть застрелись, что называется. Так. Да, так вот я говорил о теме, да, о аэростатах. Прошу извинить меня за перерыв вещания, потому что, ну, это вот лажа компьютера. Я не могу ничего, так сказать, с этим поделать, к сожалению. Так, сейчас еще один вопрос. Минуточку, да. Может ли в нынешней ситуации произойти прокол и контрнаступление где-нибудь, как было в Харьковской области в сентябре? Или вы думаете, что наши учли этот урок? Прогнозировать что-либо трудно. Точной информации у меня нет. Я очень надеюсь, что на ошибках учатся. Я очень надеюсь, что, так сказать, все-таки такого рода проколы не должны будут происходить. Но, так сказать, Так это будет или нет, ну, гаданием просто на кофейной гуще мне трудно заниматься, не могу ничего сказать. Посмотрим. Вот как раз и увидим. Я, если помните, с самого начала говорил всегда, что я не сомневаюсь, так сказать, и в необходимости операции, и в возможности ее совершить, но в возможности генералов, как говорится, овладеть этой операцией военным искусством, вот у меня есть большие сомнения. Так что пока никаких подтверждений, опровержения сомнений, к сожалению, нет. Все возможно. Так, не пойму новости про Угледар. Что там происходит? Ну, происходят позиционные бои, в которые каждая из сторон заявляет о том, что она одерживает победу. Это не стратегическая операция, это просто толкание, как говорится, лбом в выстроенную оборону. И именно это, собственно, меня и навевает на вопросы об умении генералов воевать, потому что они должны оперировать войсками, стратегически, в общем, понимать, нащупывать слабые точки, сосредотачивать силы там, проводить прорывы и так далее. Ну, сравните с операциями Отечественной войны, там, если помните, пихание под, в оборону, так сказать, лбом, это было только вот в операции под Оржевом, которая стала легендарной, да, в этом смысле, по количеству погибших. Ну, были и другие, конечно, но это такая наиболее заметная. Так, и что в Челябинске непонятно, то ли скинхедов арестовали, то ли русских этническая мафия обижает. Не могу тоже ничего сказать, извините, я вот не владею информацией. Поэтому все, может быть всякое. Так, еще один вопрос от Хироши Горадзаки. А вот постоянно слышу новый и старый Вагнер. А не подскажете, чем они отличаются? Старый и новый Вагнер. Бойцы какие-то. Опять же, вот официальной какой-то информации про старый и новый Вагнер нету. Понятно, что с одной стороны, так сказать, старый, бывший Вагнер, да, ну не бывший, вернее, а старый Вагнер, он формировался, в общем-то, из людей, которые пришли туда служить, ну, назовем так, по контракту, но фактически пришли служить в частную военную компанию, как, так сказать, вот бойцы, которые хотят воевать, так же, как это делается в Америке там, и в других частных военных компаниях. Новый Вагнер в этом смысле, это, видимо, имеется в виду те, которые набирались вот Пригожиным, в частности, по зонам и тому подобное, то есть людям, которые обещали, как говорится, вот, прощение грехов при условии, что они, как говорится, грубо говоря, отслужат в штрафном подразделении. Такой вариант штрафных рот, штрафных батальонов, которые, кстати говоря, во Вторую мировую войну были на русском фронте по обе стороны. То есть были штрафные батальоны у нас, об этом часто говорят, и штрафные роты. Но были штрафные батальоны и у немцев. И они тоже, между прочим, активно ими пользовались. И, кстати, там порядки были совсем другие. Там не до первого ранения, так сказать. Ранение не означало освобождение от штрафного батальона. Там было все гораздо сложнее. Так что вот старый и новый Вагнер, это вот сравнение тех старых профессионалов, которые изначально туда пришли, были как бы мотивированы и ангажированы, они никаких, так сказать, подсудностей не имели, а новый Вагнер это вот тот, который сформировался вот по типу штрафных батальонов, если угодно, на базе Вагнера. Так что вот в этом разница болтов. Стрелков пишет, что причина поражения под Угледаром 15 разведывательных беспилотников Украины. А танкисты их не видели, что ли? Вы знаете, Стрелков вообще, как бы это назвать получше, алармист, что ли. Ну, такой, в общем, персонаж, который как бы активно поднимает крик, так сказать, о том, что тут провал, там провал, не так. Он, безусловно, имеет некий опыт 2014 года, он, безусловно, имеет, наверное, какие-то связи, но напрямую он на месте не находится. Поэтому надо понимать, что, так сказать, точной информации, как именно все это происходило, он не владеет. Он, скорее всего, владеет информацией от кого-то. Это по принципу одна бабка сказала. Вот тот мне сказал, знаком ли это, а другой сказал вот это. Вообще, поражение под Угледаром, это, так сказать, украинский термин. У нас об поражении под Угледаром не говорят. Поэтому где на какой стороне находится правда в условиях пропагандистской войны, сказать очень трудно. В чем это реально поражение выразилось? Ну, понимаете, когда вот было, так сказать, это отступление в Харьковской области, там было понятно, да, что, так сказать, вот куча занятых городов было оставлено именно потому, что было безграмотное военное планирование, очевидно. И не была налажена связь между войсками. Сейчас вроде бы это не так. Поэтому говорить о том, вот в локальном позиционном бою, кто именно потерпел поражение, а кто победил, и сколько там было бы с той или с другой стороны танков сожжено, по-моему, ограничивает только фантазии тех, кто докладывает об этом, так сказать, свои соответствующие инстанции. Но я не знаю, беспилотники, разумеется, видны, их есть разные способы засекания их, но насколько эта информация стрелкового соответствует истине, я сказать не могу. Он вообще панические настроения распространяет достаточно часто. Это видно по его репортажам. Я не говорю, что он там стоит на другой стороне, но просто у него, вот, видимо, такой характер и способ изложения. Так, Ирна 785. Как вы думаете, Герасимов и другие высшие чины Генштаба понимают, что надо идти до Львова, что другого выхода реально нет? Интересно, пришли они к этому осознанию или нет? Вы знаете, я думаю, что это понимают очень многие, не только и высшие чины Генштаба, и высшее политическое руководство. Вопрос в том, какими силами это осуществить, и главное, кто сможет осуществить этим руководством. Потому что для этого как бы люди масштаба Сталина и Жукова пока вот не проглядываются. Во всяком случае, в своих действиях они не зарекомендовали себя. Может быть, они появятся, я не знаю. Но пока чего-то вот их на рождении не видно. И это очень жаль. А понимание-то есть. Ну, как во Вторую мировую, как говорится, надо идти до Берлина, это понятно. Посредине не остановиться. Хотя немцы на самом деле рассчитывали именно на это. То есть вообще немецкая идея была в том, что вот для чего Штауфенберг, например, там совершал покушение на Гитлера. Он что, не понимал, что он фактически руководитель страны, что это ослабит страну? Нет, идея была как раз в том, что, так сказать, когда свести от Гитлера, его во всем обвинят, вместо этого, так сказать, как бы все закончится перемирием, и война, вот как в 1918 году остановится, собственно, на границах. И дальше начнутся какие-то мирные переговоры, Версаль там, и так далее, но Германия не будет оккупирована. Вот идея была в этом. Ну, поэтому здесь, так сказать, аналогия такая же. Понятно, что, так сказать, нынешний режим надо громить до конца, там примирения не будет. Вообще с нацистами примирения нет. Это очевидно. Но, так сказать, как это осуществить, это надо осуществить. Это дело, это война. Так, вопрос Николая Ю. Да. Что скажете про смелые высказывания Юрия Мухина в беседе с Гиркиным на его канале о полном провале СВО и самому факту преступного приказа ее начинать? Выходит, товарищ Красов и Мухин, по вашей логике, тоже пятая колонна и подкупленный Западом за пачку зеленых. Краснова вроде словно заподозрить в отсутствии нужды денег. Вы знаете, никто из них, в общем-то, не бедствует и на паперте не стоит, поэтому вопрос совершенно не в деньгах. Я не думаю, что кто-то их подкупал. Люди вправе иметь свое мнение. И не обязательно, так сказать, они должны его иметь, так сказать, за какие-то деньги. Кстати, то же самое касается и пятой колонны. Вы не думаете, что когда я говорю про пятую колонну, это значит, что там госдепартамент им где-то всюду раздает, так сказать, бонусы, да, и они там где-то это пополняют свои счета. Это люди, которые имеют свои убеждения. Эти убеждения, они как бы не совпадают с интересами России, но убеждения у них действительно есть. Я их вовсе не упрекаю, пятую колонну, потому что она кем-то куплена. Она идейная, пятая колонна. Это не касается тех властов, которые находятся за рубежом, там уже, как говорится, идея подкармливается деньгами. А здесь внутри это вряд ли так. Поэтому, что касается полного провала СВО, то СВО переросло в войну. Она, специальная военная операция должна была проводиться, если угодно, так сказать, 9 лет назад, в общем-то, вот, в 2014 году. Была какая-то надежда на то, чтобы ее провести, именно поэтому, наверное, ее и отформатировали как СВО. Но в итоге она переросла в полноценные боевые действия, которые надо вести как полноценные боевые действия. Вот, собственно, и все. Так что говорить здесь о провале сложно. Это то же самое, что сказать, что в 1941 году у Гитлера провалился блицкриг. Провалился. Ну и что дальше? Война так кончилась, что ли, на это? Нет. Но она продолжалась уже просто в другом формате. Это всем известно. То же самое можно сказать и про СВО. Кстати, о самом названии специальной военной операции. Понимаете, это тоже своего рода калька с американского, что ли, шаблона. Дело в том, что в Соединенных Штатах, в общем-то, войну, и это закреплено в Конституции Соединенных Штатов, можно объявить только с согласия Конгресса. Поэтому все те военные действия, которые Соединенные Штаты реально ведут, они войной не называются. Они называются специальными всякими военными операциями. Операция «Буря в пустыне», операция «Несокрушимая свобода», операция еще там такая, третья, десятая. То есть фактически идет война. Но реально она войной не называется. Вот, как говорится, как хотите, так и понимаете. Так сказать, чем хотите, так и кушайте. Кстати, преступного приказа, так сказать, отдать, там, начать военные действия там, в Сирии, Ираке, во Вьетнаме, еще где-то. Конгресс тоже президенту Соединенных Штатов не давал. Ну и чего. Ну и он, как говорится, они велись и ведутся. И будут, видимо, вестись. Так что реальность такая. Так, Андрей Глинкин. Декларацию о суверенитете РСФСР в 90-м году принимали демократы Верховного Совета РСФСР для того, чтобы Ельцин не могли снять должности простым решением Политбюро, а только решением съезда народных депутатов СССР. Вы знаете, ну, решением Политбюро Ельцина уже тогда нельзя было снять, потому что если угодно, Ельцин ведь сам как бы заявил там на пленуме, по-моему, да, в одном ЦК, что он выходит из КПСС там и прочее, прочее, так что его, чего его снимать решением Политбюро? Его можно было снимать в советских условиях, когда не было съезда народных депутатов, когда они не были объявлены высшей государственной властью в стране, там и тому подобное. Понимаете? А если она уже высшая государственная власть, то его снимет каким решением Политбюро. Ельцина декларацию о суверенитете РСФСР принимали для того, чтобы как бы отделить, если угодно, Россию от советских законов. Мол, типа, вы принимаете в Союзе там законы, а мы будем, так сказать, ветировать их, если они нам не нравятся. Вот идея такая. Это была такая борьба стенку на стенку и против союзного руководства. И поэтому вот смысл декларации был именно в этом. Он не состоял специально в защите, так сказать, Ельцина. Речь шла скорее вот о перетягивании каната между Россией и Советским Союзом, потому что тогда мало кто понимал, а что такое, собственно, РСФСР в условиях, когда СССР существует. Ну, нонсенс, да, понятно, что речь идет о России. Так, еще один барабан академиков, да, переход на летнее и зимнее время — это 100% возражение населения. Типа спокойно живете, получите, другого объяснения нет. Я не знаю, это возможный вариант, но учитывая то, что его депутат от КПРФ еще выдвигает, то, ну, это либо дурость, либо стремление как-то там, ну, обозначить свое «я», чтобы не теряться в общей массе, что вот это я, там, депутат такой-то выдвинул, вот такой-то бюджет, о нем какое-то время поговорят в прессе, ну и заодно его имя упомнят. То есть он станет как бы из малоизвестных там более известным. Вот что-то типа этого. Реального смысла в этом, конечно, нет. Это я согласен. Так, Ватов Тимофей тоже спрашивает, интересно, Репин, Куинджи и Авазовский были в курсе, что они украинцы? Вы знаете, тогда, я думаю, вообще никто не был в курсе, что они украинцы. Не только Куинджи, Репин и Авазовский, но и жители Малороссии тоже. Потому что Украина, это уже появилось как бы... Ну, было воскрешено, как старое название, уже в советское время практически. Потому что Украина — это действительно, так сказать, вид названия окраины, и украинами назывались очень многие территории, в том числе и в Сибири. в царское время, вот, потому что, ну, при каких-то там Иване Грозном, там, последующих царях, вот, в то примерно время. То есть это было такое ходовое название, скажем, окраины страны. Вот ему придали такой географический термин на сегодняшний день. А украинцами тогда никто не был, были малороссы. А вообще в Российской империи графы национальность как таковой в паспортах не было. Было вероисповедание. И вот все, кто являлся православными, христианами, они писали по вероисповеданию православным. А национальности каковой не было. Так что ни Репин, ни Куиджи, ни Айвазовский, они просто даже не могли быть в курсе, что они украинцы, потому что тогда просто не существовало само понятие и термина. Так, ну я теперь перейду все-таки к вопросам из предыдущего нашего эфира, который ответить не удалось. Ирна 785, да, Гордон недавно заявил так, чтобы Россия никогда больше для Украины не представляла угрозу, ее надо денацифицировать, демилитаризировать, деимпериализировать, денеклюрализировать. Что вы думаете про это? Ну, вы знаете, Гордон пропагандист, поэтому он должен озвучивать, так сказать, все пропагандистские термины, и в этом смысле там больше, чем пропаганду, это понимать нельзя. Но что существенно в нем, в этом перечислении? Ну, деимпериализировать, это, так сказать, заимствование, конечно, из уже западного тезиса. Он не говорит, правда, про деколонизацию, как-то вот этого термина постеснялся. Вот. Но, видимо, он посчитал, что деимпериализация включает в себя и то, и другое. Что касается денуклеаризации, ну, это, в общем-то, и есть вот голубая мечта, так сказать, всех, кто думает, как бы, так сказать, распилить Россию поудачнее, потому что то, чего, кто мешает этому, это стратегическое ядерное оружие. Поэтому, естественно, что все идеи распила России, они так или иначе должны опираться на ликвидацию этого ядерного оружия, так сказать, или, во всяком случае, постановки его под оккупационный контроль. Просто вопрос, как я уже говорил в прошлом эфире, в том, кто, собственно, из мышей коту повесит на шею колокольчик. Поэтому, как говорится, вот, сказать можно, а сделать ничего нельзя. Но то, что он повторяет термин денацифицировать и демилитализировать, который, в общем-то, взялся из названия военной операции, в общем-то, за половину этого термина, по крайней мере, отвечаю я, потому что именно я его предложил, именно денацификацию. Видимо, что термин попал, как говорится, не в кровь, а в глаз, поэтому его, так сказать, повторяют даже украинские пропагандисты, потому что он, видимо, дошел до украинского населения в достаточно широком объеме, как следствие, его требуется теперь как-то постараться перетянуть на свою сторону, я имею в виду термин. Так, еще один вопрос от Ирна 785. Эрдоган резко заявил, что после сожжения Корана в Швеции не только он больше не подпишет ратификацию Швеции и Финляндии в НАТО. Насколько Эрдогану удастся нагнуть и могут ли они вступить без Турции? Вы знаете, на мой взгляд, вопрос вообще вступления в НАТО сейчас стал просто чистой формальностью. Потому что если когда-то вступление в НАТО означало, что, значит, страна отдает свои вооруженные силы в распоряжение НАТО, что, соответственно, они там принимают некие общие стандарты, что дальше, так сказать, до него распространяются все статьи НАТОвского договора формальные, в частности, вот пресловутая пятая статья, которую часто упоминают, и о которой я тоже часто говорил, потому что эта статья очень такая двояко выпуклая. Она вроде бы и обещает всем странам поддержку, но говорят, что она будет происходить в форме консультации, и каждая страна дальше будет принимать решения индивидуально, входящие в НАТО. Так что она не означает автоматической поддержки всего блока там, в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Но я говорю, что часто уже стало формальностью, именно потому, что вот Украина тому лучший пример. Ну а что, собственно, Украина как бы формально не член НАТО. А фактически она обладает всей поддержкой НАТО. Фактически она работает уже по стандартам НАТО. Там даже воинские звания по стандартам НАТО и прочее, прочее, прочее. То есть она де-факто уже вступила в НАТО, хотя формально это отрицается. в значительной степени это происходит и в степени в Швеции и Финляндии. То есть там натовские стандарты де-факто уже и так внедряются. Это касается и калибра вооружений, и типа вооружений, там, и насколько эти вооружения совместимы с натовскими, они часто являются натовскими. Потому что у Финляндии, по-моему, собственной промышленности вооружений нет. У Швеции она есть. В Швеции вообще давние машиностроительные традиции, в частности у них истребители, эти Саап, Гриспен, там, так далее. Но, по сути дела, это уже вступление в НАТО как таковое стало формальностью. Поэтому, если даже Эрдогана не удастся нагнуть, и он формально, так сказать, будет препятствовать, все равно по факту никто не помещает им там размещать военные базы НАТО и так далее на основании просто каких-то двухсторонних соглашений и так далее. Это уже сейчас, к сожалению, вопрос, который стал несущественным. Так, еще один вопрос от Ирна 785, это из прошлого эфира. Вы в тот раз сказали, что мобилизуют тех, у кого военный опыт есть. Так много мобилизованных обычных людей, без опыта. Или берут только с опытом. Почему из миллионной армии просто больше не отправить? Можете пояснить логику, мне не совсем понятно. Я уже говорил, что вот та миллионная призывная армия, которая есть, это по факту является скорее большим обучающим лагерем. Надо понимать, что, например, в довоенное время, просто для того, чтобы иметь какое-то сравнение, да, призыв шел на несколько лет, по-моему, 3 или 5 лет, вот что-то в этом духе. И я могу ошибаться по цифрам, но явно это был не один год. Поэтому при той системе вооружения, которая имелась, да, то есть фактически стрелковое оружие, штыковой бой, там, обучение вождению техники, ну, которая тоже была достаточно простой в этом смысле, там, на уровне танка или прочее, да, это имело какой-то смысл. То есть армия была действительно там, ну, так или иначе подготовлена профессионально, да, к ведению войны. В современных условиях вот миллионная призывная армия, которая собирается на один год, она помимо общей военной подготовки и понимания того, что армейская служба, что в принципе является чем армейская служба, она получить не может. Поэтому для профессиональных военных действий нужна уже профессиональная армия, которая бы обучалась, то есть имела уже боевой опыт и обучалась дальше в бою или во всяком случае в условиях, когда идут реальные боевые действия. Вот тогда она становится ценной. Вот в этом смысл мобилизации. То есть мобилизация не для того, чтобы взять человека и сразу же на следующий день там отправить на фронт. Это бессмысленно. Его надо учить. Ему надо учить, потом надо грамотно пополнять, и это длится месяцами, или возобновлять его знания, потом грамотно пополнять подразделения, которые уже воюют, то есть смешивать опытных бойцов с неопытными, там подразделения отводятся, например, на переформирование, в него добавляются новые бойцы, они там контактируют со старыми, соответственно, образуются какие-то спайки команды, и вот уже это новое переформированное подразделение после определенного отдыха, так сказать, идет в бой. Во всяком случае, так происходило во Вторую мировую войну, это показалось, что это наиболее актуальная технология. Поэтому вот просто так сказать, взять некую дивизию призывную там, и отправить ее на фронт, это бессмысленно. Это уже не соответствует современным реалиям. Да? Значит, надо учить их отдельно. Так что вот логика состоит именно в этом. Так, еще раз вопросы, которые появились в новом чате. Возвращаясь к вопросу о ПВО в Москве. Лебедяй и Лавров лично на прямых заседаниях ООН и пресс-конференциях категорически изучали размещение установок в черте городов Украины, уверяя, что это преступно в отношении мирных граждан. Почему те же граждане не высказывают аналогичное про московское ПВО? Двойные стандарты во всей красе? Послушайте, значит, идея вот в чем. И она достаточно простая. Размещение ПВО в городе, я не знаю, почему именно на этом, так сказать, сделали упор, вот именно и Лавров, и Небенкин. Это не самое, как говорится, страшное. Вопрос в том, в какой зоне действует ПВО. Потому что даже если ракета, ну, допустим, комплекса С-300, которая существует на Украине, она не просто стартует вертикально вверх и сбивает все, что над ней находится. она летит в какую-то точку перехвата. И в этой точке перехвата, соответственно, сбивает там вот ракету, там самолет, неизвестно что. При этом вот находится ли сам комплекс ПВО фактически вот в городской черте или нет, это не принципиально. Если он в городской черте там работает, скажем, по цели, которая находится на удалении там 30, 40, 50 километров, да, то естественно, что эта цель находится не над городом. Проблема с украинской ПВО возникла не из-за того, что какие-то установки ПВО разместили в городской черте, а в том, что ракету сбили именно над городом. Вот ее надо было сбивать не над городом, ее надо было сбивать в каком-то другом месте. Более тихом, что ли, да, вот, так сказать, которое ну, не имеет такой городской застройки. А тут получилось, как говорится, полная лажа, потому что ракету-то сбили, но взрывная часть от нее никуда не делась, поэтому естественно, что она упала, и упала очень неудачно, потому что упала на 9-этажный дом. Конечно, системы ПВО, как таковые, если они являются, например, системами борьбы с беспилотниками, то, естественно, они могут устанавливаться под пределы городской черты. Но другое дело, что они должны сбивать этих беспилотников, значит, как-то или более аккуратно, или, в общем, в тех районах, или быть ориентированным на те районы, через которые, как бы, это пронесет наименьший ущерб. Поэтому, на мой взгляд, проблема не в том, что украинское ПВО или российское ПВО размещено где-то в городской черте. Кстати, если говорить там о каких-то там серьезных комплексах, типа Т-400, то они все-таки находятся в районных парках, там, типа Лосиный остров, там еще где-то, где, как говорят, под них оборудованы площадки. Во всяком случае, были какие-то видео на эту тему. Но так или иначе, они, те, кого они будут сбивать, если они будут кого-то сбивать, то они будут сбивать их не над Лосиным островом. Это где-то в черте там, 30-50, там, может быть 100, может быть 120 километров от этого места. Понимаете? Поэтому здесь, на мой взгляд, вот принципиально размещение системы ПВО в городской черте не обязательно рядом с домом, потому что это пуск ракеты, это достаточно такое сложное мероприятие, тут все-таки нужно какую-то свободную площадку иметь, да, огороженную от публики любопытствующей. Вот. Это не очень важно, это может быть размещение в каком-то парке и так далее. Главное, чтобы система работала не над городом. Не над городом, она сбивала. Что касается беспилотников, ну, они, во-первых, несут меньший, конечно, заряд, чем, допустим, ракеты. И, во-вторых, ну, тоже зависит все от системы их обнаружения. Это, в общем, тактика размещения систем ПВО. Я начинал сам свою службу на, так сказать, системе ПВО в советское время. И надо сказать, что вот та система, которая была, это был первый пояс обороны ПВО, но это было уже давно. Она действительно сбивала самолеты практически над собой. Ну, не практически, но как где-то в достаточно близком приближении. Но это была специфика, во-первых, тех ракет, которые, в общем, ориентировались на сбитие высотных бомбардировщиков, потому что тогда стратегия нападения на Советский Союз, в частности, план «Дропшот», он предусматривал именно массированную атаку тяжелых бомбардировщиков, там Б-52, которых, для перехват которых массовый был нацелен вот этот вот ракетный комплекс. Ну поэтому он находился там в 25 километрах от Москвы. Шире кольцо было сделать нельзя, потому что чем шире делаешь, тем больше требуется комплексов. Москва все-таки большой город. Поэтому было какое-то разумное, так сказать, расстояние выбрано. Кстати, Берия курировал этот проект. О том, чтобы, так сказать, с одной стороны это было не рядом с Москвой, а с другой стороны, чтобы это позволяло, то есть, эффективно сбить самолет при минимальном затрате, скажем так. Так, дальше, что еще? Я буду рад тому, что москвичи в поисках работы будут ехать в регионы, а то, обдирая регионы, зажрались там и жиру бесится. Это говорит Павел Васильев, он уже похожий вопрос задавал в прошлом эфире. Вы знаете, самое большое заблуждение еще со времен Советского Союза, и вот тогда, когда во всех республиках, в частности на Украине, начали говорить о том, что нас Москва объедает, все везят в Москву, москвичи зажрались, вот как только мы отделимся, то сразу у нас наступит счастье. Вот оно, это счастье и наступило за 30 лет. Так что вы можете сами судить о его результатах. Проблема в том, что в стране для того, чтобы она была организована, должен существовать центр. Если это будет Москва, но будет Владимир. Не Владимир, Новосибирск. Не Новосибирск, там еще какой-нибудь Усть-Илимск или так далее. Но центр все равно должен быть. И этот центр должен руководить страной, потому что это, собственно, смысл управления в этом. На нем все замыкается. Децентрализованно может быть только, так сказать, анархическая структура, но, к сожалению, она, как вы знаете, нигде не реализовалась на практике. Хотя у нее были очень большие энтузиасты, в частности, тот же самый Бакунин, которого я имел счастье переводить. Так. И, кстати, центр в этом случае, он будет все равно скапливать в себе ресурсы, как, собственно, и происходит во всех центрах. В тех же, собственно, условиях, в которых вы обвиняете Москву, можно обвинить Париж, Лондон. Там люди живут по-разному, конечно, но, так сказать, люди из Аверни, например, они вполне могут сказать, что Париж нас объедает, и объедал вообще веками. Эвергане зажрались. Собственно, логика будет та же самая. Так, Николай Ю. Господин Смирнов, все гораздо проще. ПВО – это законная военная цель для врага, и размещение именно в городе рядом с жилыми кварталами несет опасность поражения ракетами само здание. Поэтому Лавров и назвал это преступлением. Но, вы знаете, законная цель врага, да, так сказать, может быть какая угодно. Разместили ПВО, так сказать, Лосином острове, значит, это законная цель. Разместили рядом, тоже какая-то законная цель. Вообще, вы слишком заморачиваетесь вот этим вопросом законных целей. Вот наши англосаксонские контрагенты, о чем я уже имел возможность рассказывать в одной из наших передач, они по части выбора и законности целей особенно не заморачивались. Они просто тотально выбамбливали все города вот, во Второй мировой войне, в частности в Германии. Ну и, кстати, в Японии американцы проделали то же самое. Потому что у нас там говорят Хиросима, Нагасаки, как она испугала там японцев, и они поэтому запросили мира. Нифига не поэтому. До этого была бомбардировка Токио, которая превзошла и Хиросиму, и Нагасаки вместе взятые по числу жертв. Причем ни атомные бомбы туда не сбрасывали, но их просто не было в достаточном количестве. Их пробовали на маленьких городах, потому что было всего две бомбы, одна плутоневая, одна урановая. Больше не соорудили к тому времени. А выбрали Токио обычными бомбардировщиками, в общем-то, дотла практически. Ну и что? Это не нагнуло. Нагнуло, кстати, Японию в той войне совершенно другое, о чем американцы сейчас предпочитают умалчивать. Они, в общем, дали знать японскому правительству, что если вы будете продолжать сопротивляться, то тогда русские не только займут Маньчжурию, но мы с ними договорились еще, что они оккупируют Хоккайдо. А вот в случае, если они оккупируют Хоккайдо, то есть уже историческую Японию, то тогда военный процесс над японскими военными преступниками приведет к тому, что судить будут императора Японии Хирохито. И его, как главного военного преступника, то есть аналога Гитлера, повесят. Вот на этом этапе японцы не сломались. Они понимали, что с занятием Маньчжурии война уже фактически проиграна, дальше речь идет просто о сопротивлении. Но вот в случае такого судебного процесса, это означало еще и крах всей Японской империи. Вообще с их культом Микадо там и прочее, прочее. Поэтому они, собственно, и сдались. При условии, что Микадо не будет судим. Он и не был судим, как и тот. Ну, примерно тот же случай, что с Финляндией, где были процессы над финскими военными преступниками, только Маннергейма среди них не оказалось. Вот такая как бы условие сдачи. Так что все действительно тут гораздо проще. Хироши Нагасаки. Вообще против беспилотников, наверное, лучше другой беспилотник-перехватчик. Они есть. Вы знаете, я об этом не слышал. Видимо, это достаточно сложно наводить беспилотник-перехватчик на беспилотную цель. Потому что сам по себе беспилотник, в общем-то, он старается делать компактным именно для того, чтобы быть наиболее малозаметным. Вот именно компактность, она играет наибольшую роль в этой малозаметности. Не всякие там стелс-технологии там, и прочие такие заморочки, которыми как бы пичкает нас военно-промышленный комплекс США для того, чтобы себе откусить побольше бабла. Вот реально, в общем, проблема в этом, поэтому наводить беспилотник трудно, а зенитную установку делать легче. Из старого эфира вопрос. Я задал вопрос Краснову, почему он больше, это я на 785, почему он больше не хочет с вами вести эфир, и он сказал следующее. Это становится неприличным, когда ведущие, имея разные точки зрения, вынуждены друг на друга перекладывать ответственность за те или иные слова. Это получается уже не обсуждение или аналитика, а какое-то препирательство, которое не имеет ни конца, ни начала. с повторами это становится уже неинтересно. Ваш комментарий. Ну, вы знаете, дискуссия в эфире, я всегда считал, что она полезна, потому что выяснение точек зрения и сопоставление не с благоприятными аргументами, там, типа да-да-да-да, да, а как бы противопоставление другим обстоятельствам, это способствует выяснению. Я думаю, что это было интересно и нашим слушателям, когда такие дискуссии велись. Другое дело, что ну, по результатам дискуссии, наверное, какая-то страна себя чувствует там, не скажу проигравшей, ну, так сказать, обиженной там, или, скажем, не так понятой, поэтому, в общем, с какого-то времени старается, так сказать, это все свернуть. Это началось не сейчас, на самом деле, чтобы вы понимали. Потому что, ну, допустим, до того, как началась вот эта так называемая специальная военная операция, украинская тематика ведь так присутствовала, да, достаточно объемно. И если вы помните, мы в своих передачах это обсуждали очень мало. А почему? Потому что, когда я предлагал аналогичную тему, Саша мне говорил, ну, Украина это не Россия, мы вот российская программа, давайте не будем ее обсуждать. Ну что, вот, как говорится, приходилось иметь дело с тем, чем есть. Потом далее, вот как бы, все проходило так, как вы видели. Вообще, я считаю, что, если говорить о тематике самой, то Саша сейчас, насколько я могу судить по названию его передач, потому что я так текстуально не отслеживаю, он как бы развивает две такие темы, которые я бы назвал таким политическим футуризмом. Да, то есть, что, собственно, как именно надо разделить Россию, так сказать, и какие именно репарации она должна при этом выплатить. Но, понимаете, если заниматься уж политическим футуризмом, сейчас все в рамках обсуждения, то надо, наверное, обсудить и, так сказать, другой вариант развития событий. А именно, когда, так сказать, а что будет, если, допустим, потерпит поражение Украины? Кто будет украинскими военными преступниками? По какому суду, по какому трибуналу их надо будет судить? Какой должен быть международный трибунал, особенно с учетом того, что часть стран, которые относятся к так называемому цивилизованному миру, они являются прямыми пособниками нацистского режима в Украине. И должны ли они будут проходить в этом суде как-нибудь? Какие должны быть репарации взяты России с этих стран, разрушения, которые были нанесены как следствие на Украине и в России? И так далее, и так далее. То есть в обсуждении вопроса, если уж речь идет о политическом футуризме, должно быть как бы с обеих сторон рассмотрение проблемы. А когда рассматривается только один благоприятный такой вариант, ну, я бы его назвал не политическим футуризмом, а политическим анонизмом. И, конечно, мне заниматься им было бы крайне неудобно и неприятно. Я не приветствую это занятие ни в политическом, ни в любом другом смысле. Поэтому дальше все уже вопрос желания. Как говорил маркер Мечников из 12 студий, желание есть, согласие есть продукт непротивления сторон. Ну вот когда стороны будут обнаружить непротивление, тогда и можно будет, как вот нам пожелал только что Кирошин Радзаки, было бы здорово, если опять были совместные передачи на много краснов. Ну, как говорится, вот как только будет достигнуто согласие как продукт непротивления сторон, так мы, так сказать, возможно, к этому и вернемся. Ну, а если не будет, значит, не вернемся. Вот, на этой оптимистической ноте позвольте закончить тогда эту передачу, потому что у нас время вышло, и на оставшиеся вопросы, которые все еще есть в предыдущем эфире, я постараюсь все-таки ответить в следующий раз. Спасибо вам большое. Извините, что сегодня я без партнера, потому что он просто не смог принять участие в передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.